такая зверушка.
Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает прямой субботний эфир. Антон Челышев у микрофона. И прямо сейчас поговорим о здоровье братьев наших меньших. Сегодня, как обычно, мы будем отвечать на ваши вопросы. А в нашей студии с минуты на минуту появится доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач-нейрохирург Николай Козлов. Николай Андреевич уже в нашей студии был, и очень интересно получился разговор о заболеваниях позвоночника у кошек и собак, о том, какими эти заболевания могут быть, о том, какие травмы животные могут получить и как с этими травмами бороться, лечить консервативно или оперировать, и, в общем, каковы прогнозы в том и другом случае. Сегодня мы этот разговор продолжим, но, конечно, как всегда, Николай Андреевич будет готов отвечать на любые ваши вопросы, как связанные с позвоночником и нервной системой, так и не связанные с ними. Илья Владимирович Середа, с ним все в порядке, он возвращается из Соединенных Штатов, но его самолет приземлится сегодня уже, когда в Москве будет воскресенье. Доктор с блеском рассказал о своем опыте операции по трансплантации тазобедренного сустава. Простите, не трансплантации, а протезирование тазобедренного сустава у собак. И оказалось, что вот наша бригада врачей, в которой Илья Владимирович еще один российский доктор, ветеринарный врач, провела этих операций в минувшем году больше, чем любая другая врачебная бригада в мире, друзья мои. Поэтому, кстати, Илья Владимирович вот скромно об этом ни разу нам не рассказывал. Но ничего, вот он вернется через неделю, и в субботу мы его обо всем с пристрастием пораспрашиваем. Я напоминаю, средства связи со студией. Естественно, вы можете звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, или писать WhatsApp и Viber на длинный вполне номер 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, и оставлять свои вопросы. Николай Андреевич уже поднимается, и, кстати, удивительно, суббота, а в Москве кое-где сегодня пробки, причем такие достаточно серьезные. Вот первый же вопрос, который мы сегодня получили о собаке породы стаффордширский терьер американский. И, кстати, пока не вдаваясь, так сказать, в подробности этого вопроса, когда мы говорим стаффордширский терьер, сразу представляем себе эту породу. Очень мощная, крепкая собака. Многие считают ее потенциально опасной, агрессивной и прочее, прочее. Сейчас идет весьма такая жаркая полемика по поводу списка потенциально опасных пород собак. Я напомню, сначала МВД представила свой список, в котором было 70 пород, и предложила назвать эти собаки потенциально опасными. И, по сути, предложила запретить эти породы разводить на территории Российской Федерации, ввозить их на территорию Российской Федерации. Но в этот список попали не только действительно опасные породы, но и породы, которые разводились в нашей стране под очень жестким контролем качеств, которые, собственно, культивировались в собаке. И, естественно, даже если это алабай, то, конечно, качеств, связанных с агрессией против человека, у этой собаки не культивировалось никогда. Эта собака, да, она может начать защищать свою территорию, но не более того. То есть эту собаку потенциально опасной, агрессивной назвать нельзя. И, естественно, вот в этот список из 70 пород собак попали очень многие породы, такие спорные на самом деле. И после того, как в дело вмешалась Российская кинологическая федерация, по сути, на самом деле, единственная организация в нашей стране, которая обладает всем спектром компетенций для того, чтобы такие списки составлять, в итоге РКФ подключилась, и появился новый список собак, в котором всего 13 пород. И в этом списке, конечно, уже таких пород, как русский черный терьер, как тот же Алабай, их, к счастью, уже нет. Да, там действительно породы, которые либо аборигенные, либо породы, которые выводились без контроля со стороны ученых, без такой полноценной селекции и, естественно, без исключения из списка культивируемых качеств агрессии к человеку. Это породы следующие. Это американский бандок. Я напомню, этот список — американский бандок. Это же порода, только под другим названием. Бендок, питбуль мастиф, амбульдог, буликута, бразильский бульдог, гульдонг, северокавказская собака, волко-собачьи гибриды, акбаш, лапахский чистокровный бульдог, он же отто, гибрид волка-волкособ, ну и метис всех вышеуказанных пород. Вот эти 13 пород собак. Я отвлекся ненадолго. Давайте, собственно, вернемся к вашим вопросам. Продолжим, друзья мои, на ваши вопросы отвечать. Николай Андреевич Козлов в нашей студии. Здравствуйте, Николай Андреевич.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Мы уже объяснили, что, так сказать, несмотря на то, что суббота, снег, дождь, пробки, в общем, главное, что добрались.
Да, к сожалению, в Москве пробки.
Так, давайте, собственно, начнем отвечать на вопрос слушателей. Собака Став. Возраст 5 лет, живет в квартире, город Красноярск. На шерсти собаки выпадает что-то похожее на перхоть, из-за чего эти чешуйки могут появиться. Ее собаку ранее лечили от демодекоза, прошли один курс. Прокапали средством, которое называется, тут указано название, потом еще одним средством прокапали, перевели на сухой корм, и все равно собака чешется, и все равно есть эта самая перхоть.
Спасибо за вопрос. Ну, смотрите, я так понимаю, что перхоть или вот какие-то чешуйки именно на шерсти, не на коже, да? То есть перхоть, она действительно связана с грибковыми поражениями кожи у собак и шерсти, поэтому, ну, есть смысл обратиться к врачу-дерматологу, но вполне вероятно, что это поражение вот такой грибковой шерсти, оно может быть опосредованно и усиливаться из различных факторов, например, стресс-фактор. То есть очень часто бывает, что у собаки нету перхоти, пришла, села в ветеринарную клинику, ждет в своей очереди какое-то время, и буквально там за полчаса, за час появляется перхоть, хотя час назад ее не было.
То есть от стресса?
Да, 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 такое тоже бывает. Ну и плюс к этому, да, надо сдать соскоб, посмотреть, все ли в порядке с демодекозом, нет ли рецидива демодекоза, вот, ну и исключить другие проблемы эндокринные, потому что та же перхоть усиливается из-за эндокринных проблем, и так далее. То есть это внешнее проявление, которое может быть связано с различными внутренними патологиями, усиливаться. То есть оно, да, есть, но усиливается из-за различных нарушений.
А вот есть такое утверждение, что вот эта вот аллергия на собачью, кошачью шерсть, на самом деле это аллергия не на шерсть, а именно вот на эту самую перхоть. Вот, доктор, это правда или, так сказать...
Ну, часто аллергия бывает на клеща, который, так скажем, находится или в домашних условиях, и может усиливаться, да, на аллергены, содержащиеся в шерсти у животных. И, ну, одна из теорий, да, то, что эта перхоть, она тоже может вызывать проявление аллергии, Ну, аллергены, они могут быть различной природы, то есть это может быть как на кожу животного, на шерсть. У некоторых бывает аллергия на мочу у животных, кошек, собак, так что тут есть различные варианты.
Так, здравствуйте. У моей кошки мокрая переносица, пишет слушатель. То есть не нос, а именно переносица.
Мокрая переносица, с чем связано? Ну, у кошек большое количество дерматологических проблем, и, ну, сложно, не видя изображения и не зная, какие результаты там соскоба с этой области, поставить окончательный диагноз. поставить окончательный диагноз. Это может быть как какое-то, ну, такое незначительное нарушение, но в то же время иногда такая вот мокрая переносица является симптомом каких-то, ну, серьезных проблем. Ну, по одному, по такому признаку, что мокрая переносица, поставить диагноз, ну, невозможно.
Доктор, я напоминаю, телефон для вопросов ваших WhatsApp и Viber 967-200-97-02, 967-200-97-02. Звонить в прямой эфир можно по телефону 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. У нас сейчас минута до конца этой части эфира. В следующей части продолжим отвечать на ваши вопросы. Собственно говоря, продолжим мы разговор о заболеваниях и травмах позвоночника и, собственно, о тех случаях, когда вот владелец животного может сразу, минуя терапевта ветеринарного, обращаться к ветеринарному нейрохирургу. Или все-таки, минуя терапевта, у животных, так же, как у людей, делать не стоит ничего. Об этом поговорим после короткой рекламной паузы. Я напомню, что в нашей студии ветеринарный врач, нейрохирург Николай Андреевич Козлов. 967-200-97-02, номер телефона для того, чтобы вы прислали вопросы в WhatsApp и Viber. Скоро продолжим. Оставайтесь с нами.
Вот такая зверушка. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор в нашей студии. Доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач-нейрохирург Николай Козлов. Вопросы присылайте в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Я рекомендую прям вот самым внимательным образом отнестись владельцам тех животных, у которых могут часто возникают либо заболевания позвоночника, либо травмы позвоночника, таксы, собственно, бассеты и прочие проблемы. В общем, владельцы этих животных знают, собственно, о таких проблемах. Кошки, естественно, с такими проблемами, вот, Кратколапые кошки. Так, прежде чем мы к частностям перейдем, то есть к вопросам наших слушателей, Николай Андреевич, все-таки давайте вопрос с походом к врачу разберем. Сразу ли нужно идти вот искать ветеринарного нейрохирурга, или все равно вначале нужно показать собаку или кошку терапевту?
Ну, смотрите, здесь зависит, конечно, очень много от конкретной ситуации. Есть некоторые группы патологий, которые требуют экстренного обращения именно к специалисту, кто занимается профильно неврологией или нейрохирургией. Например, это выраженный болевой синдром или симптом, паралич острый, когда, например, у таксы резко происходит нарушение опороспособности на тазовой конечности, и животное полностью парализует. Вот в этом случае необходимо как можно быстрее обратиться за профильной помощью, то есть не посещая терапевта, а сразу идти к доктору, у которого есть опыт лечения таких питомцев, или к ортопеду, или к неврологу. А в ряде же случаев, ну, например, там у взрослых лабрадоров, у немецких овчарок, у них проблемы позвоночника, как правило, начинают развиваться не так резко, а постепенно прогрессируют. То есть, ну, животное приволакивает тазовые конечности, подтягивает, и потом эти симптомы просто усиливаются. Поэтому в этом случае, ну, ситуация не такая острая, но, конечно, необходимо помнить о том, что чем быстрее поставлен диагноз и чем быстрее начато лечение, тем лучше будет результат, потому что, к сожалению, бывают такие случаи, когда владельцы обращаются, ну, вот ко мне, например, там приезжал владелец таксой, у него острый паралич произошел месяц назад, да, и когда владелец попросил, ну, оказать квалифицированную помощь. Понятно, что и там тяжелая стадия у животного, отсутствует глубокая болевая чувствительность, но что-либо сделать уже невозможно. Здесь только какие-то физиопроцедуры, реабилитационные мероприятия, вот, и все. То есть здесь, ну, об операции...
То есть собака оказалась прикована, по сути, до конца жизни к тележке.
Да, да, и здесь уже, ну, сложно чем-либо заниматься. К сожалению, ну, не всегда... удается помочь животным на более ранних стадиях, и, ну, тоже ряд сложностей бывает. А когда прошел месяц, это просто невозможно. Поэтому, ну, тоже надо быстрее обращаться.
У нас телефонный звонок, да? Анатолий на проводе. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте, это Анатолий Шкемер. Скажите, пожалуйста, вот у кошки, вот, почему-то она язычок, вот, сорта немножко вот так вот, чуть-чуть высунут и ходят все время. Уже заметил месяца три. Что это может быть? Раньше не замечал, такого вроде не было.
Скажите, пожалуйста, кошки возраст какой?
Ну, где-то лет 7.
Лет 7. А какое содержание у кошки? Она дома, на улице?
Она домашняя кошка, она хорошая, постоянно дома. Говорили, что вроде, думаю, жарко. Нет, но она наоборот, в своем доме, она наоборот ложится к печке, и лапы даже к печке двигает, чтобы ей в тепле было. Она вообще, как бы, ну, она ходит, выходит на улицу гулять, но она домашняя.
Угу. Я понял. А режим рациона какой, что получает кошка из еды?
Ну, кстати, берем обычно в магазине корм, специальный корм для кошек, специальный корм.
Угу. Корм. Угу. А еще какие-то симптомы есть или только высунутый язык? Дыхание?
Нет, так все нормально, все, вот, язычок, главное, раньше не было, а вот месяца три вот смотрю так вот, язычок, очень слегка так.
А порода какая кошки?
А вот я не знаю, Галь, какая они порода. Ну, обычная, обычная. Домашняя, белая кошечка.
Ага. Я понял. Ну, смотрите, мне кажется, что есть смысл, я не знаю, если в ваших условиях врачи-стоматологи, кто занимается проблемами с зубами и с полостью рта, так можно обратиться просто к терапевту, чтобы он посмотрел, насколько выраженный там зубной налет, все ли нормально с корнем языка, потому что там бывают какие-то повреждения. Ну, раз у вас такой длительный период, то вряд ли, конечно. Часто кошки, когда что-то проглатывают, у них наматывается в области корня языка, и им сложно глотать, и вот они язык немножко высовывают. Но это, как правило, более острая картина. Если прошел это, если наблюдается в течение месяца, обратитесь к ветеринарному врачу, ну, какой у вас есть, чтобы он посмотрел именно ротовую полость на предмет, ну, новообразований, язв, повреждений. У них бывают также кисты слюнных желез у кошек. Вот поэтому надо на это обратить внимание, посмотреть.
Доктор, вопрос из Соединенных Штатов прислал слушатель. У меня американский кокер-спаниель, сука, 4 года. Полгода назад, вдруг, в воскресенье, я увидела резкие перемены в поведении. Собаке было больно поворачивать голову. Мы сейчас в США, поехали в ветклинику, сказали, что проблемы с шейным отделом позвоночника. Я загуглила, диагноз подтвердился. Они, конечно же, склоняли к операции, если через 3-4 недели не пройдет. Прописали таблетки обезболивающие, я никаких операций делать не стала, хотя улучшения у нее не видела. Но через 2 месяца собачонка моя ожила, сейчас бегает и играет, как раньше. Вопрос, возможно ли повторение и какие причины могли быть травма? Может быть, у меня еще есть большой лабрадор, может, он наступил на нее, так как молодой и очень подвижный, или это могло случиться и без внешнего воздействия? Вот такая вот сложная история.
А диагноз какой-то был поставлен? Нет, там что-то пишет о диагнозе?
Нет, о диагнозе я вот зачитал сообщение. Дорогая наша слушательница, пожалуйста, если диагноз какой-то официальный американский ветеринарный врач поставил, напишите, пришлите этот диагноз. Пусть даже и на английском языке.
Ну, смотрите, я вам так скажу. Если там было поражение по типу дископатии, грыжи межпозвонкового диска, в этом случае, конечно, рецидив возможен. И при этих проблемах очень часто наступает выздоровление у животных или на консервативном лечении, или просто на ограничении подвижности животных. Это самый важный такой фактор для успешного лечения пациентов с дископатиями, это ограничение подвижности без всякой операции. Но если идет речь про дископатию, если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения вероятности, да, и медицинской ветеринарной статистики, то, конечно, лучшие результаты при оперативном лечении. Хотя очень часто, да, владельцы владельцы замечают, что не проводя никакого лечения, раз и улучшение, животное выздоравливает. В этом случае рецидив возможен. Ну, не в зависимости от того, была операция или нет. Там есть свои нюансы тоже в зависимости от операции. Какие-то операции повышают частоту рецидива, какие-то нет. Но рецидив при дископатии возможен.
Нам прислала слушательница диагноз дископатия.
Да, да, дископатия возможна. Ну, так, чтобы снизить вероятность этого процесса, это шлейка, то есть не носить ошейник, это контроль за весом животного, ну и, наверное, там, более-менее регулярно проводить хотя бы рентгенологическое исследование, потому что на рентгенологическом исследовании видно процесс дегенерации диска и изменений в позвоночнике, потому что, ну, магнитно-резонансную томографию, она проводится под седацией, не всегда есть возможность провести, так как эта процедура, как я сказал, она связана с седацией, это раз, какие-то есть риски, и финансовая стоимость – это довольно дорогая процедура, поэтому хотя бы рентген, но при необходимости МРТ.
Доктор, насколько вообще это правильно и не чревато ли рисками вот содержать вместе, как пишет наша слушательница, крупную подвижную собаку вроде лабрадора и с ней кого-то маленького, но в более низкой весовой категории, собаку, которая может вот от такого неосторожного движения крупного товарища пострадать?
Ну, смотрите, должна быть предрасположенность в организме для того, чтобы животное пострадало. То есть если бы это была собака здоровая, такого же размера, но метис, у которого нет процесса генетически детерминированного старения вот этого дисков и генетически детерминированной дегенерации межпозвонковых дисков, то даже если приложить больше усилия, то такая собака, у которой нет этого процесса, она не пострадает. То есть здесь есть предрасположенность. Очень часто владельцы говорят про то, что, вы знаете, ну, я там слегка хлопнул собаку по плечу или слегка потянул за ошейник, и, ну, грыжа проявилась. Понятно, что она была до этого, это послужило такого своего рода последней каплей, ломающей хребет верблюду.
Слушательница из США пишет: спасибо за советы и рекомендации. Тут лишний раз не сходишь к ветеринарам, да. Дорого. А вот, кстати, напишите, пожалуйста, сколько стоит операция по поводу дископатии в Соединенных Штатах. А доктор нам скажет, сколько она стоит в России. Вот только давайте сначала вы напишите американскую стоимость, а потом Николай Андреевич нам российскую назовет. Так, вопрос от лабрадора Дональда из Твери. Поговаривают, что собакам с какого-то возраста нужно чистить зубы. Правда ли? И если да, то как это делать?
Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, за полостью рта необходимо проводить регулярный уход, следить и за зубами, и за дёснами. У собак бывают абсолютно те же самые патологии, что и у человека, но у них совершенно другая статистика. То есть, насколько я знаю, кариес у собак – это казуистическое заболевание, ну, практически он не встречается. Но все-таки те же самые пародонтоз, пародонтит, кариес – все то же самое бывает. Те же патологии, что и у людей. Начинать надо следить за зубами сразу после смены зубов, да, в принципе, и за молочными зубами надо следить. То есть зубы меняются у разных пород в разном возрасте, ну, где-то после года надо следить за зубами, купить или специальные зубные щетки, или зубные нити для собак, или специальные такие веревочки для очистки зубного налета.
Спасибо, доктор. Мы продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Вот такая зверушка.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших. В нашей студии доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач-нейрохирург Николай Козлов. Нам ответил наш слушатель из Соединенных Штатов, а мы задали вопрос, сколько стоит операция по поводу дископатии. В нашем случае, пишет слушательница, 6-7 тысяч долларов стоит операция, причем еще надо поискать клинику с врачом такой квалификации, что означает возможные расходы на дорогу, на содержание собаки в клинике, плюс еще лекарственные препараты в послеоперационный период. Визит к ветеринару с проблемой стоит плюс-минус 70 долларов, плюс лекарства. Обычно дешевле самого приема у врача лекарства обходится. И чуть что вам нужна операция. Все направлено на выкачивание денег, пишет слушательница. Ну вот, 6-7 тысяч долларов. А в России сколько стоит подобная операция?
Ну, в России такие операции, они, конечно, на порядок дешевле, чем в Соединенных Штатах. Здесь цена операции будет зависеть от типа грыжи, в какой области она расположена, от локализации грыжи, то есть в какой части канала позвоночного, то есть грыжа может находиться, например, центральная, медианная грыжа, или она смещена в сторону, так называемая форминальная грыжа, когда грыжа оказывается расположена в месте выхождения корешка. Такие грыжи более сложные в плане хирургической коррекции, и, соответственно, цена будет дороже. Ну, так скажем, в среднем по Москве цена на оперативное лечение грыжи в шейном отделе, ну, например, у таксы, которая весит 10 килограмм, да, вот цена за операцию плюс анестезиологическое пособие, она составляет где-то порядка 40-50 тысяч рублей.
То есть меньше 1 тысячи долларов.
Да, ну, да, даже вот, ну, скажем, может быть и дешевле немного этой цены. Ну, вот средняя цена такая.
Да, ну, тут, конечно, очевидно, безусловно, разница, что там говорить. Ну, нашей слушательнице посоветуем, когда она вернется в Россию, видимо, человек не постоянно живет в США, а как на две страны прийти к нашим российским специалистам, показаться, да, и, возможно, вашей собаке действительно нужна операция по поводу дископатии. Так, у нас есть еще несколько... Да, у нас есть телефонный звонок, давайте его примем, чтобы человек не ждал долго. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос по поводу противопаразитарного препарата Бравекто. Угу. Он производителем широко рекламируется как комплексный. Угу. А доктор, рекомендуете ли вы его? А может быть, он слишком ядовит? Нет? За счет чего он борется одновременно с эксоксодовыми клещами и с прочими? Паразитами. Он не слишком силен?
Да, действительно, препарат широкого спектра действия. Ну, в общем-то, препарат используется очень активно во всем мире. Во всем мире, значит, принцип действия вот этого класса препаратов, препаратов Бравекта, Нексгард и так далее, основан на том, что препарат накапливается в крови. Этот препарат является инсектоакарицидным. Производитель не заявляет то, что он является репеллентом, то есть он не отпугивает клещи при нападении. Клещ нападает на животное, к нему попадает часть препарата, ну и препарат воздействует на, ингибирует гамма-аминомасляную кислоту, насколько я помню, и животное, соответственно, чувствует себя хорошо, а клещ погибает на поверхность тела животного. В общем-то, препарат проходил испытания и в США, и на территории Европы. Нигде данных о какой-то его выраженной токсичности нету. У каждого владельца и у каждого ветеринарного врача тоже есть свои предпочтения. Кто-то обрабатывает спреями, кто-то ошейники, кто-то использует капли спотон. Но Бравект вполне хороший препарат, он обеспечивает неплохую защиту на несколько месяцев. Учтите, что 100% гарантии от клеща не дает ни один препарат, ни один репеллент. Вот есть препараты-репелленты, которые отпугивают.
Следующий вопрос. У меня белый глухой кот, пишет слушатель, ему 2 года, живем в доме с участком, и сын за кота переживает, потому что за забором изредка бегают собаки, а кот только видит. То есть кот только видит, спрашивает слушатель, глухой кот, то есть, видимо, глухота подтверждена клинически, или есть еще какие-то у него чувства? Вот вибрисы, может быть, как-то
подсказывают. Ну да, обоняние, безусловно, да, да, и зрение, да, обоняние и зрение у кота есть, да. Ну,
то есть сын справедливо опасается возможности нападения собаки?
Тут, знаете, зависит много от, модное такое выражение сейчас, бэкграунда, бэкграунд, говорят про людей, ну и кота тоже. Насколько он сталкивался до этого с собаками, потому что некоторые кошки не реагируют так остро на собак, они их воспринимают, ну, адекватно, нету страха. А если действительно, так скажем, были какие-то неприятные эпизоды в жизни этого кота, то, ну, если кот видит собаку, да, он будет переживать, волноваться, может, стресс.
Следующий вопрос про яктерьера. Есть яктерьер, с 3 месяцев начал замечать, что у пса, как правило, в одной позе начинается тремор передней лапы. Иногда вовлекается часть тела в этот тремор. В целом собака чувствует себя отлично. Стоит ли заморачиваться, искать причину этого симптома?
А возраст не указан и поза не указана?
Так, наш слушатель написал «сидение на ляжке», что это означает, не совсем понятно.
А тремор тазовой конечности или грудной?
Передний.
Ну, мне кажется, все-таки стоит сходить к ветеринарному ортопеду, начать с этого, чтобы он посмотрел суставы на грудной конечности, посмотрел шею, не начинается ли там процесс вот дископатии, потому что проблема такая распространенная, ну и проверил заодно суставы у животного, и, ну, мне кажется, стоит обратиться, да.
А кошка стерилизована, ей скоро год, на улицу выходит. Около месяца назад начала выщипывать с одного бока шерсть до голой кожи. Кожа чистая, без повреждений и покраснений. Начинает расти новая шерсть. Аппетит при этом у кошки хороший, ест сухой корм. Что это может быть? Спрашивает Ольга из Волгограда.
Ну, видите, это такая сложная проблема, дерматологическая. Вот в начале нашего сегодняшнего эфира мы говорили про то, что это может быть проявлением, манифестацией каких-то эндокринных болезней, эндокринопатии и каким-то местным, связанным с местным раздражением, например, там в брюшной полости формирование какой-то кисты или еще чего-либо. Поэтому, ну, начать надо, я думаю, с посещения терапевта, сдать анализ крови, общеклиническую биохимию, по возможности проверить там щитовидную железу, и после этого там уже терапевт вам назначит или соскоб, или что-то еще. То есть большое количество патологий, оно так внешне проявляется, нельзя сказать по одному такому признаку, что у вас такой-то диагноз.
То есть в клинику...
Да, есть смысл посетить прямая дорога. Врача. Да.
Еще один звонок телефонный. Лариса, здравствуйте.
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 Доктор, миленький, у моей кошечки опухло ухо. Как подушка. Чем ей можно помочь? К врачу я звонила, она не работает в пятницу. В общем, сказала, на той неделе. А сейчас, в данный момент, что-то приложить или что можно сделать ей? Как облегчить боль ей?
Спасибо за вопрос. Значит, смотрите, скорее всего, идет речь об отогематоме у животного. В домашних условиях вы это заболевание вылечить не сможете. Необходимо посетить врача для того, чтобы он вам провел или пункцию, или как-то еще удалил эту гематому. Ну, скорее всего, вот, исходя из вашего рассказа, я бы думал об отогематоме. В домашних условиях что можно сделать? Это использовать какие-то обезболивающие препараты. Можно дойти до ветеринарной аптеки, купить нестероидный противовоспалительный препарат, по инструкции его принять, и... Ну, например, противострессовый препарат, антистресс. Этого хватит на несколько дней, а тогда уже в понедельник-вторник дойти до ветеринарного специалиста. Эта проблема не опасна для жизни, но она вызывает деформацию раковины ушной и, ну, создает неудобства для животного. Поэтому не затягивайте, посещайте ветеринарного врача.
Доктор, вот следующий случай, просто вот что называется ваш. West Highland White Terrier, 14 лет, постепенно стал подволакивать лапы. Сейчас задние лапы вовсе ставят вместе, видно, что мучается от боли. Один врач сказал, что у собаки спондилез поясничного отдела, другой поставил диагноз анкилозирующий спондилоартрит. Прописали уколы лангедазу и комплигам, вижу, что особо не помогает. Есть ли еще какие-то варианты помощи собаке, ну, может, массаж или косточки ему разминать, или физиотерапия? В общем, что можете посоветовать?
Да, 14 лет. 14 лет, да, это сложные пациенты в таком возрасте. С чего бы я начинал? Первое. Необходимо, ну, скажем, если вот моего совета, я бы смотрел в первую очередь рентген-снимок, исключен ли дискоспондилит. Почему? Потому что деформирующий спондилез сам по себе, он не создает дискомфорта, неврологической боли, неврологического дефицита, он, как правило, не дает. Значит, к сожалению, у таких животных часто присутствует дискоспондилит. Вот при дискоспондилите использовать ферментные препараты, в том числе лангедазу, ну, следует или очень осторожно, или отложить прием. Начинать надо с антибактериальной терапии, причем это длительный курс, длительный прием препаратов, но это должен назначать ветеринарный врач. Итак, вам надо исключить по рентген-снимку патологии, которые связаны с воспалением диска, дискоспондилит. Может быть, делать МРТ, потому что, еще раз, деформирующий спондилез такой симптоматики не дает. Например, у всех боксеров немецких старше 5 лет, у них у всех есть деформирующий спондилез. С позвоночником они, ну, не так часто обращаются, как, например, французские бульдоги, хотя у 100% старше 5-6 лет у них деформирующий спондилез. Поэтому, несмотря на то, что у вас одну проблему нашли, могут быть другие, которые пока не открыты. И именно на них, может быть, с них надо начинать. Поэтому, ну, обратитесь к каким-то врачам, ну, там, не знаю, приезжайте к нам в академию, у себя найдите какого-то невролога рядом с вами, чтобы он подтвердил, что именно этот диагноз, от которого вы лечите.
Так, у нас сейчас минута. Вопрос следующий достаточно большой, поэтому я попытаюсь найти короткий. Есть ли сезонные рекомендации по стерилизации кошек?
Нет.
Самки?
Нет, сезонных нету.
То есть в любом...
Да.
Когда...
Ну, естественно, знаете, как бы раны лучше заживают в зимний, так, осенний период, осенне-зимний период, когда становится прохладнее, когда жарко, как правило, ну, больше количество осложнений при заживлении кожных ран. А так по операции нет, нету.
Угу. Что ж...
Скорее связано с половым циклом. При течке этого не стоит делать, будет сильнее кровить. Вот. А сезонного нету.
Но, опять же, видимо, ветеринарные врачи, к которым обращаются наши слушатели, должны это знать вот это говорить. Нас тут еще один вопрос от владелицы собаки из Соединенных Штатов. Теперь по тому самому лабрадору, который, возможно, наступил на ногу кокер-спаниельки, но уже после рекламы.
Вот такая зверушка.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию... лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. В нашей студии доктор ветеринарных наук, ветеринарный нейрохирург Николай Андреевич Козлов. Меня зовут Антон Челышев. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вот очередной сложный из США, опять же, от, так сказать, друга той самой кокер-спаниельки лабрадора, который, возможно, на нее наступил. А может, не наступил. Давайте, тем не менее, попытаемся помочь. В возрасте 8 месяцев моему лабрадору поставили диагноз двусторонняя дисплазия тазобедренных суставов. Начал хромать на заднюю лапу. Сказали подождать до года, может, пройдет. Собака растет, он очень крупный у меня. Опять Google в помощь вычитала и начала кормить его холодцом. Хромота прошла через неделю. Сейчас ему год и 2 месяца. Так и кормлю каждый день холодцом плюс корм. Бегает как конь, слава богу. Вопрос, могла ли исчезнуть эта дисплазия? Рентген тут стоит 600 долларов. Это дорого, поэтому обследую его только дома в России. 600 долларов за рентген? Это как?
Слушайте. Ну, такие цены бывают за границей. Я думаю, что это имеется в виду исследование, связанное с седацией. То есть под седацией там оплачивается работа рентгенолога, анестезиолога. Ну, такая цена, да.
КТ уже это... Нет, сколько тогда у них КТ стоит, если рентген 600
долларов? Ну, я думаю, 1500. Тысячу полторы.
Человек там может как бы купить страховку, да, она дорогая, но она покрывает там большинство случаев. Да. А если у тебя животное, можешь купить ему страховку?
Насколько я знаю, страховка, могу ошибаться, в Америке не распространена, в некоторых европейских странах есть, в Америке, по-моему, ее нету. Дисплазия, естественно, никуда не исчезла на фоне кормления холодцом. Холодец – это неплохо, конечно, это коллаген, но вы должны помнить про то, что из холодца, примерно я где-то читал такую статистику, из килограмма холодца усваивается 2 грамма коллагена, и это при очень хорошем переваривании этого продукта. Есть уже готовые продукты с обработанным коллагеном, ну, гелабон и так далее, гелакан. Там процент усвоения, конечно, будет больше. Холодец неплохо, да, но проблема, конечно, никуда не ушла, и, возможно, это просто совпадение, потому что в этом возрасте у животных не такое сильное воспаление, как в возрасте там, 3-5 лет в тазобедренном суставе. К сожалению, как правило, эта болезнь даст себя знать, будет рецидив. А пока, скорее всего, это временное такое улучшение. И тут вот такой момент, что не всегда, когда владельцы применяют препараты с недоказанной эффективностью, что именно они помогают. Потому что у меня вот куча пациентов, которым там применяли, не буду называть препараты какие, ну условно гомеопатические, и животные вставали и шли. Но это временный эффект, и это просто совпадение. Поэтому от холодца хуже не будет. Но я бы следил за суставами, повторял снимки периодически, и в зависимости от того, какая степень дисплазии, ну, придерживался той или иной тактики.
И очередное подтверждение того, о чем говорит доктор Середа в наших эфирах. Угу. Видимо, наша слушательница не показывала свою собаку в возрасте 4 месяцев ветеринару, да, на предмет дисплазии. Да. Если бы показали, может быть, выявили бы раньше.
На ранних
стадиях. И, конечно, гораздо проще было бы эту проблему решить.
Да, да, на 4 месяцах видны предвестники, окончательный диагноз ставится в более взрослом возрасте. Но, конечно, целесообразно абсолютно, чтобы увидеть вот этих предшественников, предвестников этого процесса, показать 4-5 месяцев. Потому что там есть определенные операции, которые в этом возрасте проводят, которые уже в год нельзя проводить.
Пишет нам кошка Мурка, у которой болят уши. Почти каждый день хозяева их чистят и капают фипронил, но помогает это лечение где-то на пару дней. Подскажите, что у меня и как лечить?
Ну, я видел вот фотографию.
Да, фотографии есть.
С фотографии владельцы молодцы прислали. Очень сложно, конечно, судить по фотографиям, но то, что вот на фотографии похоже на аденому церуминальных желез, но это внешне, это через фотографию, да, поэтому, конечно, стоит обратиться к врачу, чтобы он сделал лотоскопию, посмотрел, потому что недавно вот я проводил операцию у кошки, у него была аденокарцинома церуминальной железы, это злокачественное образование, требует серьезной операции хирургическая, тотальная резекция наружного слухового с булотомией, вот, поэтому это такое серьезное вмешательство, поэтому, ну, надо дойти до ветеринара, чтобы он сделал лотоскопию, часто там целый комплекс проблем, там, например, отит наружного уха на фоне клеща, на фоне атодектоза и проблемы с терминальными железами, которые продуцируют серу. Вот, поэтому сдайте мазок из уха и лотоскопия.
У нас еще один телефонный звонок. Наталья, здравствуйте.
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 В одной из прошлых передач женщина поднимала вопрос о том, что врачи ветеринарные путают симптомы пироплазмоза с другими заболеваниями, по схожим симптомам. Вот у нас был такой же точно случай с собакой. Мы привезли собаку после того, как она вырвала, и утром пописала бурой мочой. И врач сразу сходу кинулся лечить пироплазмоз. Мочу, естественно, никто на анализ не сдавал. Ну, он, мы-то привезли ее. Вот он по биохимическому анализу быстро почему-то решил, что это пироплазмоз. Сразу же уколол имахем. На второй день уколол имахем. Ну, в общем, собаку, конечно, добили, и собака наша погибла. Вот, я просто почему спрашиваю. У нас сейчас 2 собаки, и чтобы не допустить еще раз таких ошибок с летальным исходом, какие симптомы путают врачи с пироплазмозом?
Какие симптомы путают? Ну, вы абсолютно правильно назвали, что изменение цвета мочи, да, это бывает при большом спектре различных патологий. Например, при лептоспирозе. Да, может животное болеть лептоспирозом, быть темная моча. Например, при патологиях почек. То же самое. Здесь должен быть именно системный подход, поэтому очень часто, когда мы, ветеринарные врачи, отвечаем на вопросы, мы говорим, что надо посетить ветеринара. Почему? Потому что одного симптома гематурия недостаточно для постановки диагноза. То есть здесь должно быть клиническое подтверждение. Ну, вот, например, у меня был случай, ко мне принесли пациента таксу, у нее грыжа межпозвонкового диска плюс пироплазмоз. То есть, видите, пироплазмоз, он не исключает наличие грыжи диска, и пироплазмоз не исключает лептоспироза. Понимаете, то, что заболевания проявляются примерно одинаково, но это абсолютно разные патологии. Поэтому здесь должна быть комплексная диагностика, нахождение, установление кровопаразита в крови, там, УЗИ исследования, консультация ветеринарного специалиста. И только после этого можно разделить, потому что у одного того же животного может быть и пиелонефрит, и пироплазмоз. К сожалению, так, да. Ну и при этом заболевании есть летальность при пироплазмозе.
Спасибо, доктор. Нам уточнили из Соединенных Штатов сообщение. МРТ стоит у нас 2500 долларов. Страховки на собак нет.
Ну да, вот видите, я так и говорил. В Москве МРТ, ну, одного отдела, скажем, если мы говорим про Фокса или таксу, один отдел позвоночника стоит, ну, от 8 до 10 тысяч рублей. То есть на порядок дешевле. Ну, у меня есть пациенты, которые приезжали из США ко мне с питомцами тоже в Москву, да, чтобы мы их осматривали, лечили. Там намного дешевле для владельца взять билет на самолет, прилететь в Москву, улететь обратно, чем лечить у себя питомцев в США.
Слушайте, на этом надо делать бизнес, доктор. Эту информацию надо как-то в массы продвигать, что, рекламироваться на американском ветеринарном рынке.
Ветеринарный туризм.
Да, правда, сволочи санкции ведут, я думаю. Вот и запретят, поэтому лучше по-тихому. Да, вы приезжайте к нашим ветеринарным врачам. У нас, слава богу, их много, на самом деле много. Так, сделал для лабрадора тренажер, пишет слушатель. Резиновое кольцо, подвешенное на веревке. Все бы ничего, да жена в ужасе. ужасе. Боится, что шея пса не выдержит 30-килограммовой туши собаки. Скажите, пожалуйста, не вредно ли это для позвоночника лабрадора висеть на кольце?
Ну, вот висеть бы, наверное, я все-таки не давал. Это немножко не та порода. А так упражнение с резиновым кольцом вполне возможно. Но, опять же, начиная от простого к сложному, то есть начать с какого-то джутовой такой веревки или бечевки, чтобы животное тянуло ее, потом какой-то более тяжелый тренажер и, ну, постепенно усиливая нагрузку. Вот так, ну, висеть на кольце, наверное, ну, не совсем для лабрадора.
А, то есть, ну, порода не та просто,
ну,
да?
Ну, наверное, да.
Был бы, условно, там, яг-терьер, да?
Да. Он как... Ну, и то надо наблюдаться у стоматолога и желательно у ортопеда, чтобы зубы не поломались. А,
сложный вопрос Галина присылает. Кобель беспородный, 15 лет. Сегодня сделали УЗИ брюшной полости, показало объемное образование с активной васкуляризацией, конгломерат из лимфоузлов. К врачу пойдем в понедельник. Вопрос, это рак? Прогнозы, если можно.
Ну, естественно, невозможно ответить на этот вопрос без гистологического исследования. И то бывает такое, что даже при гистологическом исследовании, не цитологическом, а гистологическом, есть вероятность ошибки. А по ультразвуковому, на основании ультразвукового диагноза, даже если он на 100% правильный и корректный, поставить диагноз нельзя. Диагноз не ставит и ветеринарный врач-хирург, когда он будет оперировать это образование. Ставит гистолог или патоморфолог.
То есть в любом случае надо следовать рекомендации, раз уж вы начали лечение, рекомендации вашего врача. Если сказали операция, значит оперироваться.
Да,
уже...
да. Ну, диагноз на основании одного заключения УЗИ нельзя поставить. Даже, ну, еще раз повторюсь, хирург, когда будет оперировать, он может предположить, там это злокачественное образование или доброкачественное, потому что бывает, внешне выглядит как там, ну, у меня было несколько операций на головном мозге, когда мы подозревали, что это новообразование, сдавали на гистологию, приходило заключение, что это процесс воспаления там, гнойного, вот так вот. Да, да. Хотя абсцессы мозга сложно перепутать с чем-либо, но тем не менее, да, при гистологии приходило, что это не неоплазия.
Почему моя собака, когда я прихожу домой, вылизывает мои ноги, как кошка?
Ну, это может быть поведенческие, какие-то поведенческие ситуации, может быть, не знаю, попадают какие-то растворы на ботинки, или она облизывает именно ноги, а не ботинки.
И еще один вопрос. Почему моя собака иногда начинает завывать?
Ну, вот этот вопрос меня точно поставил в тупик. Ну, может быть, потому что все собаки в прошлом волки. Может быть, поэтому такой ответ, наверное.
Так, сложный вопрос. Кошка не стерилизована, но с котами ни-ни. Чем это грозит ее здоровью в будущем? То есть не стерилизована, но не рожает.
Не рожает. Ну, угроза какая? Это гормональные нарушения, связанные с яичником, поэтому за таким животным нужен присмотр в плане посещения специалиста по ультразвуковой диагностике, УЗИ яичников, матки и рогов матки. Вот, нужно смотреть.
Доктор, спасибо вам большое. Николай Козлов был сегодня в нашей студии, доктор ветеринарных наук, ветеринарный нейрохирург. Николай Андреевич, мы вас еще обязательно к нам в эфир пригласим. Спасибо большое. До свидания.
Вот такая зверушка.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай. Ты говно в эфир кидаешь. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.